Марк Лемех. Архипелаг Мистериорум. Читает Тагаева Ольга. Шов на карте. Марина Столяр с детства была зачарована звездами. Не тем романтическим смотреть на небо и мечтать. Нет. Ее интересовало другое. Почему они там, а не здесь, и что происходит в пространстве между ними? Окончив с отличием аспирантуру по астрофизике, она успела сделать себе имя, благодаря нескольким открытиям в области гравитационных аномалий. Но исследовательский дух, унаследованный от деда путешественника, толкал ее дальше любых лабораторных результатов. Она горела желанием разгадывать тайны, которые природа прячет не в данных, а за горизонтом. Одной из таких тайн был архипелаг Мистериорум, ускользающий от человеческого понимания клочок Земли, десятилетиями остававшийся белым пятном на географических картах. Как призрачный контур забытого мира, он мерцал на краю воображения, и именно поэтому картографы назвали его мистическим. Хотя Марина и была молодым 30-летним доктором наук, она давно привыкла доверять фактам, а не интуиции. Но в случае с архипелагом фактов было слишком мало, а вопросов слишком много. Несмотря на то, что рабочий день Марины был плотно заполнен исследованиями в лаборатории Института астрофизики, она никак не могла избавиться от мысли об архипелаге. Снимки, попавшие к ней из различных источников научного сообщества, не давали покоя. Острова казались слишком правильными, почти вычерченными по линейке. И именно эта неестественность не позволяла Марине отмахнуться от архипелага, как от очередной географической причуды. В пустом помещении, наедине с мягким светом мониторов и тихим гулом аппаратуры, она снова и снова возвращалась к одним и тем же снимкам. В тот поздний вечер она долго смотрела на карту, потом снова на снимки, потом опять на карту. Потерла переносицу. Привычка, которую коллеги давно научились читать как признак близкого решения. «Я еду туда», — сказала она вслух, чтобы услышать это решение собственными ушами и не уйти потом на попятную, ссылаясь на занятость. На следующий день Марина начала собирать команду. Первый выбор пал на Дениса Акулова. Он был из тех инженеров, кто умеет шутить даже над сложнейшими расчетами, но в работе не позволяет себе ни одной вольности. Когда Марина вошла в его мастерскую, Денис стоял спиной к двери, склонившись над столом. Перед ним лежала россыпь миниатюрных чипов, каждый не больше ногтя, и тонкий манипулятор, которым он с хирургической точностью переставлял их на монтажной плате. Рядом на экране мерцала схема соединений, испещренная метками и поправками, сделанными явно наспех. Судя по тому, как Денис щурился на дисплей, он снова где-то оставил свои очки. Марина знала эту привычку. Денис мог часами искать очки по всей лаборатории, но признаться, что они ему нужны, отказывался принципиально. «Значит, снова на край света?» — спросил он, не оборачиваясь. Узнал Марину по шагам. Отложил манипулятор, развернулся. «И техника там будет вести себя так, будто ее собирали на другой планете?» «Боюсь, что да», — ответила Марина. Денис помолчал секунду. Потом расплылся в улыбке. «Отлично! Мне как раз надоело скучать». Он снял фартук и бросил его на стул. «Третья наша совместная авантюра звучит многообещающе». Нина Тугушева появилась следом. 3 года назад ее пригласили в отдел ксеноархеологии и аномалистики Института астрофизики из АО «Заслон», где она была ведущим специалистом в области цифровых технологий. Марина дружила с Ниной со студенческих лет и ценила в подруге не только точность, но и редкое умение не теряться, когда все вокруг начинало рушиться. Нина была из тех людей, которые в критический момент не паникуют, а молча открывают ноутбук. «Если ты зовешь меня ради очередной красивой легенды», — сказала она вместо приветствия, — «я сразу предупреждаю, я не верю ни в легенды, ни в совпадения». «А в меня?» прищурилась Марина. «В тебя верю», усмехнулась Нина. «Тем более, что это не первое наше с тобой приключение. В команде на Нине будет анализ данных и навигационные расчеты. Последним пришел Александр Фролов. Старше остальных, явно за 35, суховатый, с резкими чертами и взглядом, которым всегда читалось что-то насмешливое. Специалист по навигации и робототехнике. Он не любил громких слов и с подозрением относился ко всему, что не укладывалось в логику. При этом именно он первым соглашался браться за самую сложную задачу, если понимал, что без него дело не сдвинется. Он вошел в кабинет, бросил быстрый короткий взгляд на стол с распечатками снимков архипелага и сел напротив Марины. «Я так понимаю, вы собираетесь охотиться не за солнечными зайчиками на пляжах?» «Нет», — ответила Марина. «За ответами. Всего лишь один мистический архипелаг». Александр усмехнулся. «Тогда я с вами». Он откинулся на спинку стула. «Последний раз мы хулиганили вместе год назад. Скукой там и не пахло». «Хулиганили?» Марина приподняла брови и развела руки. «Это ты про экспедицию за обломками астероида?» «Это я про то, что за ней стояло», — он подмигнул Марине. Так и образовалась команда, в которой каждый был на своем месте. По прибытии в порт они начали готовить судно-капсулу института к выходу, проверяли механизмы, тестировали оборудование, закупали провизию. Денис расставлял датчики и спектральные анализаторы по последнему слову техники от АО «Заслон». Бормоча что-то себе под нос и время от времени протирая линзы очков, которые, наконец, нашел, Александр без лишней суеты разворачивал навигационный модуль. Нина сверялась с картами, успевая одновременно делать заметки в ноутбуке. Каждый из них был занят своим делом. Глядя на них, Марина чувствовала, как внутреннее напряжение немного отпускает. Пока команда работает, сомнениям не остается места. Старые моряки в порту поглядывали на исследователей с нескрываемой настороженностью. Одни крестились, другие отводили глаза. Кто-то вполголоса бормотал, что к таким островам лучше не соваться без крайней нужды. Марина слушала их молча. Отступать из-за чужих страхов она не привыкла. Накануне отплытия к ней подошел седой рыбак. Он долго стоял рядом, будто собирался с мыслями или с духом, а потом молча протянул сложенную карту.
«Вот, возьми!»
Голос у него был басистый, но с хрипотцой.
«Этот архипелаг не такой, как остальные. Он не хочет, чтобы его нашли. Но если кто и сможет разгадать тайну Мистериуса, то это будете вы, потому что время пришло».
Она взяла потрёпанную карту из плотного материала. Не бумага и не кожа, а что-то среднее, чему Марина не знала названия. На поверхности проступали тонкие линии и символы, похожие одновременно на древние письмена и математические формулы. А в центре — шов, едва заметный, но именно он притягивал взгляд. Ни граница, ни разлом, что-то чужеродное, чему не было объяснения ни в логике картографии, ни в геологии. «Почему вы отдаете ее мне?» — спросила Марина. Старик тяжело вздохнул и посмотрел на горизонт, туда, где небо сливалось с водой.
«Эта карта принесла моему роду много бед. Мой отец уходил с ней искать разгадку шва и не вернулся. Его лодку нашли пустой, дрейфовала в открытом море. Потом брат, он пытался разобраться в знаках с помощью астрономов, и тоже исчез. Оставил только обрывки записей и вот это».
Он кивнул на карту.
«А я слишком стар для открытий и новых потерь. Но вы, у вас еще есть шанс. Только будьте осторожны. Шов — это не просто линия».
Марина провела пальцем по линии шва и почувствовала, как внутри него возникло странное напряжение. Будто карта не только указывала маршрут, но и слала сигнал предупреждения. «Шов», — задумчиво сказала она, — «что же ты скрываешь?» Через несколько дней экспедиционное судно вышло в море. Погода стояла тихая, почти безветренная. Но чем дальше они уходили от берега, тем яснее становилось. Впереди их ждет место, которое не любит чужого присутствия.